Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи. А на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе: «Папа, купи мне грушу».
«Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку».
Я рассмеялся: «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу».
«А тебе зачем?» — сказал папа.
«Тренироваться», — сказал я, «потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?»
«Сколько же стоит такая груша?» — поинтересовался папа.
«Да пустяки какие-нибудь», — сказал я. «Рублей 100 или 300».
«Ты спятил, братец», — сказал папа.
«Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: «Стой-ка! Я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, погоди-ка одну минуточку». Она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот какой толстый, ишь как выкатил. Чем не груша, еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай». И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать в себе силу удара. Он сидел прямо передо мной, такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги, и выпятил мне навстречу живот, и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него, и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной.
И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрипелся немного, я сказал: «Ты о чем, мама?» «Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером».
Мотогонки по отвесной стене. Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед, и я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала: «Смотри, какой он способный к спорту». А папа сказал: «Сидит довольно обезьяновато». А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой. Хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыря ноги. Ездил, сидя на руле, а то зажмурясь и без рук. Ездил со стаканом воды в руке. Словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда, и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину, школьник. И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед, и дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — это другое дело. Автомобиль тоже. Ракета — ясно. А велосипед — сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел, а я остался стоять тут же с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка. Он говорит: «Ну, че уставился?» Я говорю: «Сам едет, понял?» Мишка говорит: «Это нашего племянника Федьки машина. Велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу чай пить». Я спрашиваю: «А трудно такой машиной управлять?» «Ерунда на постном масле», — говорит Мишка. «Она заводится с полоборота. Один раз нажмешь на педали — готово, можешь ехать. А бензина в ней на 100 километров, а скорость 20 километров за полчаса».
«Ого! Вот это да», — говорю я. «Вот эта машина! На такой покататься бы!»
Тут Мишка покачал головой. «Влетит! Федька убьет! Голову оторвет!»
«Да, опасно», — говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: «Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педали, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика 2-3 круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет, по 3 стакана дует. Давай!»
«Давай», — сказал я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит: «Жми педаль! Жми давай!» Я постарался, я съехал чуть-чуть на бок с седла, да как нажму на педаль! Мишка чем-то щелкнул на руле, и вдруг машина затрещала, и я поехал. Я поехал сам. На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно. Ветерок засвистел у меня в ушах. Все вокруг понеслось быстро-быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления, опять столбик. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления, опять столбик, и все сначала. И я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул: «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один, и мне было очень весело, я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел в парке культуры, так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и дом управления. Все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. Еще мне вдруг стало как-то не по себе. И ладони стали сразу мокрыми. И очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул: «Хватит! Останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит: «Что? Говори громче!» Я кричу: «Ты что, оглох, что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал: «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал и опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет: «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там? Никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало. А у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: «Мишка, а где этот тормоз?» А он: «Я забыл!» А я: «Ты вспомни!» «Ладно, вспомни, ты пока покрутись еще немножко!» «Ты скорее вспоминай, Мишка!» Опять кричу я. Я проехал дальше и чувствую, что мне уже совсем не по себе, тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит: «Не могу вспомнить, ты лучше попробуй спрыгни!» А я ему: «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. И тут опять впереди Мишка кричит: «Надо достать матрас, на котором спят, чтобы ты в него врезался и остановился! Ты на чем спишь?» Я кричу: «На раскладушке!» А Мишка: «Тогда езди, пока бензин не кончится!» Я чуть не переехала его за это. «Пока бензин не кончится! Это может быть еще 2 недели так носиться вокруг садика, а у нас во вторник билеты в кукольный театр, и ногу колет!» И я кричу этому дуралею: «Сбегай за вашим Федькой! Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной: «Убьет! Обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, качели, дом управления. Потом наоборот: дом управления, качели, скамеечка, столбик. А потом пошло вперемешку: домик, столбоуправление, гребеечка. И я понял, что дело плохо. Но в это время кто-то сильно схватил машину. Она перестала трещать,